эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бывший грузинский премьер и миллиардер Бидзина Иванишвили выступил с критикой грузинских журналистов. В Сухуми продолжается суд по делу о покушении на экс-президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анкваба. Чем вызвана вспышка острой кишечной инфекции в Цхинвале? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Порошенко внес в парламент законопроект об особом статусе Донбасса. В Львовской области Украины начались международные тактические учения. Во всех 30 регионах России действующие губернаторы одержали победу на выборах. Президент Украины Петр Порошенко направил в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести на 3 года особый режим самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как сообщает издание «Украинская правда», в законопроекте также говорится, что Киев не будет преследовать участников событий на территории Донбасса и гарантирует право использования русского языка в общественной и частной жизни. Законопроект также предусматривает внеочередные местные выборы, которые рекомендуется провести 9 ноября 2014 года. Вводится особый порядок назначения руководителей прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов. В документе также говорится о социально-экономическом развитии и поддержке Донбасса. Ранее Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о ратификации соглашения о ассоциации Украины с Европейским Союзом. Экономическая часть соглашения, которая предусматривает создание зоны свободной торговли, была подписана президентом Порошенко в конце июня. Планируется, что Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицируют соглашение о ассоциации Украины и ЕС 16 сентября. Во Львовской области Украины начались международные тактические учения «Быстрый трезубец-2014», в которых примут участие около 1300 военных из 15 стран мира, в том числе и США, Германии, Великобритании и Канады. Учения продлятся до 26 сентября и задействуют более 140 единиц техники. Как сообщил командующий учениями с украинской стороны полковник Александр Сивак, маневры планировались на июль, однако из-за спецоперации на востоке Украины их перенесли на сентябрь. На протяжении первой недели пройдут занятия по тактической подготовке миротворцев, после чего начнутся полевые учения в патрулировании блокпостов, сопровождении колонн, обезвреживание взрывных устройств. Минувшую среду в Черном море завершились украино-американские учения боевых кораблей «Сибрис-2014». В Москве выразили обеспокоенность наращиванием сил НАТО у российских границ. Министерство иностранных дел также заявили, что такие учения представляют угрозу наметившемуся мирному процессу на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Во всех 30 регионах России, где в воскресенье 14 сентября прошли выборы глав регионов, действующие губернаторы одержали победу. Большинство из них – выдвиженцы «Единой России». В Центр избиркоме утверждают, что в день голосования не получили ни одной жалобы. В ленте о ходе голосования на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщается о целом ряде нарушений на выборах всех уровней. Кроме того, поступили жалобы от наблюдателей и представителей СМИ о том, что их не допускали на избирательные участки или выгоняли с привлечением полиции. Впервые после присоединения России к Крыму там прошли выборы в местный парламент. Побеждает, как и ожидалось, «Единая Россия», второе место у ЛДПР. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. 17 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня охватывали регионы страны, кроме Ингушетии. Жители 30 регионов выбирали губернаторов, 14 депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 20 административных центрах проходило голосование за депутатов парламентов, а в трех городах – Благовещенске, Южно-Сахалинске и Анадыре – выбирали градоначальников. Президент Ирака Фуад Масум призвал как можно скорее начать нанесение авиаударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить захвата исламистами новых территорий. Масум заявил об этом сегодня в Париже перед началом международной конференции, на которой обсуждаются пути совместной борьбы с этой группировкой. Во встрече участвуют представители 26 стран. Президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед собравшимися, заявил, что «Исламское государство» представляет глобальную угрозу, и поэтому ответные действия против нее должны носить глобальный характер. В понедельник Франция начала разведывательные полеты над позициями исламистов в Ираке в рамках международных усилий по противодействию исламистам. С начала августа военная авиация США наносит удары по позициям боевиков экстремистской группировки на севере Ирака. Глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили на встрече с главой внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископом Домиником Ламберти выразил желание, чтобы Грузию посетил Папа Римский Франциск, передает новости Грузия. Одной из тем беседы Гарибашвили с Ламберти был вопрос углубления двусторонних отношений между Ватиканом и Грузией. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в сферах культуры и образования. Премьер поблагодарил дипломата Ватикана за поддержку территориальной целостности Грузии. Архиепископ Ламберти прибыл с первым официальным визитом в Грузию 13 сентября, но уже встретился с католикосом, патриархом всея Грузии Ильей II, а также со студентами Госуниверситета имени Арбелиани. Сегодня же он встретится с Майей Панджикидзе и президентом Георгием Марквелашвили.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Бидзина Иванишвили продолжает общение с грузинской прессой. В сегодняшнем эксклюзивном интервью газете «Квирис Палитра» он заявил, что у него имеется масса претензий к СМИ. Бывший премьер призвал общество снять табу с критики в адрес масс-медиа. Высказанные претензии полностью поддержал действующий премьер Иракли Гарибашвили и другие члены правительства. Впрочем, политологи увидели в подобных заявлениях опасный крен в сторону сворачивания свободы СМИ. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Высказывая претензии в адрес СМИ, Иванишвили, как обычно, использовал не самые понятные формулировки. Например, он заявил, что работники масс-медиа – обычные граждане, и над ними тоже нужно осуществлять контроль. Почему рядовые граждане должны быть кому-то подконтрольны, бывший премьер не пояснил. Не совсем понятно и то, какого рода контроль над СМИ предлагает вести Иванишвили.
Очень часто, критикуя СМИ, я становился объектом упреков. Однако медиасфера не может оставаться табуированной темой. Как только какой-нибудь представитель правительства выскажет критику в адрес масс-медиа, так поднимается ажиотаж, что идет давление на свободу прессы. Я сделаю все, чтобы СМИ были свободны от давления правительства, но я также не допущу, чтобы они оставались за гранью критики.
В каком качестве Иванишвили собирается не допускать пребывания СМИ за гранью критики, тоже не ясно. Бывший премьер не занимает никаких должностей. Вряд ли журналиста может напугать специальная передача о СМИ, которую бывший премьер, возможно, будет вести лично.
Я сейчас предупреждаю журналистов, что буду часто обращаться к этой теме. Не исключено, что посредством специальной передачи я расскажу обществу, какую роль исполняют СМИ, кто такие журналисты и кто за ними стоит. Пусть журналисты смирятся, они не исключительны и, как и другие члены общества, склонны допускать ошибки. Саакашвили прибрал все СМИ к рукам. В результате страна едва избежала катастрофы.
А вот с тем, какие именно СМИ являются главным объектом критики Иванишвили, сомнений после прочтения интервью не остается. Это, прежде всего, грузинский телеканал «Рустави-2». Впрочем, досталось и другим телеканалам.
Никто не отрицает, что телекомпания «Рустави-2» является рупором нацдвижения. Обществу известны их способы подачи новостей, и воспринимается информация именно в этом контексте. Я считаю это нормальным. Другое дело, насколько мне тяжело смотреть на телекомпании, которые воспринимаются обществом как объективные СМИ. Общество находится в недоумении, почему они тиражируют непроверенную информацию, распространяемую «Рустави-2». Поэтому я и решил активно подключиться к этому вопросу.
Но если Иванишвили не является чиновником, то Иракли Гарибашвили, который радостно подхватил слова олигарха, все-таки премьер-министр Грузии. Он заявил, что полностью солидарен с ним в вопросе критики СМИ.
Когда СМИ не правы, мы имеем право их критиковать. СМИ не являются неприкасаемыми, поэтому не должны оставаться вне критики. Когда они проявят необъективность, мы имеем право им указать.
Политолог Важиберидзе считает, что учредитель грузинской мечты Бидзина Иванишвили имеет право высказывать любые суждения. Другое дело, насколько они отображают истинное положение вещей. А вот подобные авторитарные заявления от чиновников, по словам Беридзе, далеки от европейских ценностей, к которым стремится Грузия.
Масс-медиа является таким же продуктом общества, как и бизнес и политика. СМИ – зеркало общества. Если кому-то оно не нравится, это означает, что он смотрит в кривое зеркало. «Рустави-2» является высокопрофессиональной телекомпанией. Поэтому большинство населения смотрит их информационные выпуски, прекрасно осознавая их тенденциозность со стороны нацдвижения. У господина Иванишвили был отличный шанс показать нам пример идеального телевидения, однако он сразу же после выборов закрыл принадлежавший ему 9-й канал, который не проработал и года.
Руководитель Центра инициативы будущего Леван Алапишвили считает, что безошибочных людей нет. Ошибаются и СМИ, и члены правительства. Но демократия гарантирует критику в адрес властей.
Вся информация, распространяемая СМИ, представляет обществу свободу выбора, формируя плюрализм. Если власти строят демократическое общество, то основная роль в этом строительстве принадлежит четвертой власти. Я понимаю чиновников, им чаще хочется слышать в свой адрес положительную информацию. Однако самым беспристрастным судьей является общественное мнение, а не голос пусть самого известного, но все-таки гражданина, члена того же общества.
Большинство независимых экспертов сошлись во мнении, что во все времена независимости Грузии все попытки облагородить СМИ, от кого они бы ни исходили, приводили к одному результату – к сворачиванию свободы СМИ и, как следствие, к диктату власти. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас на прямой телефонной связи из Тбилиси журналист Звиад Куридзе. С ним мы продолжаем говорить об этой теме. Звиад, мы слышали в сюжете и смотрели также отрывки из интервью газете «Квириспалитра» о том, что Бидзина Иванишвили сказал, что работа масс-медиа не может оставаться табуированной темой, и журналисты – обычные люди, которые не будут оставаться за гранью критики. О какой критике в данном случае идет речь? Кто кого должен контролировать?
Спасибо, добрый вечер. Что касается контроля, думаю, что единственное, кто не должен быть бесконтрольным в государстве, это только власть, только правительство. А что касается других контролей, других систем контроля, это зависит все от того, насколько взаимосвязаны демократические институты в демократическом обществе. Там, конечно, медиа контролирует не только власть, но и неправительственный сектор, и бизнес, а бизнес со своей стороны контролирует все остальные институции, потому что абьюда контрольность – это и есть гарантия демократического развития, это и есть необратимая демократии. Но что подразумеваем под контролем? Под контролем, если мы думаем, что надо контролировать контент, что говорят журналисты, что пишут журналисты. Когда мы будем говорить о том, что надо контролировать контекст, в каких условиях, при каких наличии каких-то фактов надо соблюдать специфический режим, это надо показывать, тот не надо показывать и так далее, конечно, такой контроль для медиа – это убийственно.
Думаю, вы как поняли его слова? Это было намек на вот контроль контента или как такая потребность улучшения качества?
Самые опасные слова, которые сказал Бадина Иванишвили в своем интервью, это то, что да, я займусь вопросом, кто есть кто. Это не тот случай, это не тот вопрос, который должен решать один человек, потому что тот человек, который считает, кто есть кто, и должен сказать всему обществу всю правду, то есть провести единоличную иллюстрацию, это уже такая божественная функция, которую не должен нести простой человек, какого бы имущества он ни был. Вот это, думаю, что самая опасная тенденция, которая подсказал нам в сегодняшнем полном объеме в интервью Кирис Политра Бедина Иванишвили. Что касается остальных вещей, конечно, это его личное мнение, которое можно прислушаться, которое можно получить, которого можно поддержать или которого можно спаривать, но это его личное мнение. Но когда это личное мнение переходит абсолютно в другое лоно.
А личное мнение в данном случае частного лица, обычного гражданина, или все-таки это мнение миллиардера, бывшего премьер-министра?
Если мы не будем воспринимать его комментарии как комментарии простого, обыкновенного человека, который не имеет сегодня властные рычаги, а он формально не имеет властные рычаги, то это уже будет нашей проблемой. Мы не должны допустить что гражданин, у которого нет других полномочий, кроме как гражданина, а гражданин тоже имеет право, конечно, повлиять, контролировать медиа, но не такими способами. Не у каждого гражданина есть такие возможности, чтобы так расчленить все и сказать, что вот это возможно нам делать, и это нельзя нам делать, вот это надо пустить в эфир, это нет. Да, я понимаю, что мне тоже не нравится контент не только Рустава 2, но и других телеканалов. Об этом я часто говорю. Думаю, что для того, чтобы сказать, что маэстро Рустава 2, Первый канал и, допустим,
скажите, вот вы говорите о его мнении, о частном, и все-таки это бывший премьер-министр, который пользуется огромным авторитетом в правящей партии.
Он должен нести ответственность за то, что политический класс, который находится сейчас во главе грузинского государства, то парламентское большинство, которое руководит сейчас страной, вот это парламентское большинство абсолютно сорвало процесс реформации общественного вещателя.
Почему,
поэтому,
как вы считаете?
Когда он говорит, что Первый канал негодный, он должен сказать прямо и конкретно, что здесь один из главнейших вопросов, проблематичных вопросов, которые помешали этому процессу, это политическая воля правящей коалиции. Вот он должен ей это сказать. Не то, что журналисты, продюсеры, руководители Первого канала негодны. Он должен сказать, что политический класс, который пришел во власть с его помощью, как раз и они были первыми противниками реформации общественного вещателя.
А почему не было этой политической воли?
Потому что я сам был замешан в этом процессе.
Да, вы как информированный человек. Что можете сказать, почему не было этой политической воли тогда реформировать общественный вещатель и утверждать вот стандарты таким образом? Более качественные журналисты.
Думаю, что общественный вещатель нужен Грузии, грузинскому обществу как хребет. А без этого позвоночника, естественно, легче управлять этим государством, этим обществом. Потому что, когда, вот как Бедина Иванишвили говорит, допустим, что тему создает Рустава 2, а потом эти темы повторяют другие каналы, пожалуйста, вот теми в нормальном демократическом государстве всегда подсказывает, всегда ищет, всегда показывает общественный вещатель. Общественный вещатель создает всегда абсолютно другую повестку дня. Вот это очень важно, потому что для общественного вещателя главные не скандалы, а главные ценности. Вот как раз здесь их главная проблема. Поэтому политический класс не допустил то, что общественный вещатель в Грузии делал ставки на ценности, делал ставку на демократическое преобразование, за вообще демократический стиль жизни. Вот это очень важно. И они получили то, что получили.
Скажите, пожалуйста.
Не должны это прямо говорить.
Да. Еще один. Сегодня фактически согласился с бывшим премьер-министром, действующим Ираклием Гарибашвили, поддержал слова Бидзина Иванишвили, почти повторил, что критика не просто допустима в отношении журналиста, но она приветствуется. И могут ли вот этот настрой, вот эти слова стать сигналом для тех людей в правительстве, которые также недовольны работой журналистов, своеобразным соблазном ограничить свободу СМИ? Как вы считаете, вот может это воспринято быть как сигнал к действию?
Свобода СМИ это держится на несколько главных показателей. Первое – это, естественно, беспристрастность. Второе – это, естественно, точность фактов и баланс. Но самое важное, самое нужное для того, чтобы медиа была независимой, это есть тот саморегулирующий принцип этики, который есть у каждой медии. Пока у нас не будет этической медии, естественно, и Иванишвили, и Харибашвили, и все политические руководители, и все имеющие претензии иметь политические рычаги, все будут показывать пальцем на свободу медиа, на роль медиа и на значимость медиа. Вот поэтому, когда мы говорим, что не нравятся мне другие каналы, надо прямо сказать, что не нравится. Если не нравится критика правительства, но нравится ксенофобия, если не нравится там показывать кадры, сколько премий получают министры или прокуроры, и зато нравится, как ущемляют право людей во время оперативных мероприятий полицейских, вот это уже другая проблема. Это уже ценностная проблема.
Спасибо.
Вот мы должны прямо сказать, что у нас в Грузии сегодня не хватает медиа с демократическими ценностями, с либеральными ценностями.
Спасибо.
Ценностями, которые должен...
Спасибо большое. Общество. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси был журналист Звяд Куридзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии возобновился суд по делу о покушении на экс-президента самопровозглашенной республики Александра Анквап. На сегодняшнем заседании суда побывал наш корреспондент из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня я побывал на очередном заседании Верховного суда Республики, который с ноября прошлого года рассматривает уголовное дело по посягательству на жизнь президента с 1 июня сего года экс-президента Абхазии Александра Анквапа, сопряженному с убийством двух сотрудников его охраны. Около 4 месяцев я не освещал его заседание. Напомню, что суд, в обычном режиме собиравшийся на заседание в здании МВД 3 раза в неделю, забуксовал по разным причинам в середине апреля, то есть еще до резкого изменения в конце мая-начале июня общественно-политического фона, на котором проходит. И лишь после продолжительной паузы, в течение которой в Абхазии произошли отставка Александра Анквапа и досрочные президентские выборы 10 сентября, суд снова приступил к заседаниям. В тот день он рассматривал ходатайство адвоката Омара Бирулава об изменении меры пресечения его подзащитному Анзору Будба на более мягкую, не связанную с лишением свободы. Адвокат предоставил заключение главного уролога Министерства здравоохранения Республики о том, что у подсудимого онкологическое заболевание, требующее лечения за пределами Абхазии. Судебная коллегия поручила провести в кратчайшие сроки медосвидетельствование подсудимого Минздравом Абхазии с привлечением к освидетельствованию начальниками службы МВД, уролога и онколога. По результатам освидетельствования должен быть установлен диагноз и возможные методы лечения на территории Абхазии с привлечением при необходимости зарубежных медиков за счет республиканского бюджета. До получения результатов освидетельствования судебная коллегия не нашла основания для удовлетворения ходатайства Умара Бирулава и отклонила его. Сегодняшнее заседание началось с опозданием минимум на полчаса, причем подсудимые на нем так и не появились. Открывший его председательствующий на суде Роман Кварча предоставил слово адвокату подсудимого Алхаса Хутаба Артуру Айба, который сказал:
«В пятницу, где-то в половину шестого вечера, мой подсудимый на прошлом судебном заседании, и он также не явился, в связи с тем, что у него состояние здоровья было плохое. Он был обследован врачом-невропатологом.
Телефоны, пожалуйста.
Врачом-невропатологом. И после их обследования они сделали соответствующее заключение, что кто-то подтверждается обследованием врачом-психиатром. Сегодня должны его этапировать по месту обследования, то есть поселок Гранда. Человек болен».
Затем адвокат подсудимого Муртазы Сакания Милана Джинджолия сообщила, по какой причине не смог присутствовать на заседании ее подзащитной. Ему ранее была сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи, и по решению суда изменена мера пресечения на подписку о невыезде, а вчера он упал дома с лестницы и отлеживается после этого падения. Роман Кварчия сказал, что поскольку отсутствие подсудимых не давало возможности проведения заседания, суд решил не задействовать конвойную команду для привода в судебный зал остальных обвиняемых. Заседание отложено до пятницы, 26 сентября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии в начале учебного года случилась вспышка острой кишечной инфекции, от которой пострадало более полутора сотен людей, в основном детского возраста. Местным эпидемиологам удалось справиться с болезнью. Чем была вызвана эпидемия, разбирался Мурат Гукимухов.
Вспышка острой кишечной инфекции, пик которой пришелся на первую декаду сентября, пошла на спад. Это неофициальная информация. Это наблюдение родителей, чьи дети были госпитализированы. Они говорят, что больничные палаты пустеют, количество обращающихся за помощью заметно сократилось. Всего, по официальным данным, было зарегистрировано 152 случая заболевания. Из них 115 инфицированных были госпитализированы. Местные эксперты отмечают, что это далеко не полная статистика. Многие, в том числе и мои знакомые цхинвальцы, предпочитали лечиться на дому. В интервью информационному агентству РЭС врач-инфекционист Элла Джиоева сообщила, что вспышка вирусной инфекции была связана с окончанием летних каникул. Скопление детей в школах и детских садах – идеальные условия для распространения болезни. По словам депутата югостинского парламента Амирана Дьяконова, удивляться здесь нечему. Город в течение 5 послевоенных лет находится в катастрофических санитарно-эпидемиологических условиях. Процесс послевоенного восстановления, которое устроила здесь Южная дирекция Минрегиона развития, превратился в настоящее бедствие для местных жителей, говорит Амиран Дьяконов.
Как тебе могу привести? Бывшую улицу Карла Маркса, ныне улица Остинская. На этой улице расположена республиканская больница, инфекционная больница, да и туберкулезная больница тоже. Система канализации по этой улице не работает, перекопана, нет асфальтового покрытия. Столбы дыма, которые содержат в себе различные бактерии, вирусы, поднимаются транспортными средствами в воздух, они попадают людям в дыхательные пути, и это фактически продолжается в течение 5 лет.
Это лишь одна из многих возможных причин, подчеркивает Амиран Дьяконов. Например, причиной эпидемии могли стать и продукты питания.
Хотя граница перекрыта, мы прекрасно знаем, что значительная часть товаров в Республике Южная Осетия поступает через Грузию незаконным путем. Естественно, никакого соответствующего санитарного надзора, таможенного надзора над ним не осуществляется.
К сожалению, властями республики не было сказано ни слова о возможном источнике инфекции или хотя бы о том, что идет специальное расследование по этому поводу. Это не первый случай вспышки инфекции в Южной Осетии. Всякий раз она списывается на плохое качество воды или еще что-то, но ни разу не прозвучало квалифицированной, подтвержденной лабораторными исследованиями оценки ситуации. Наверное, можно было бы обратиться и к российскому опыту. В России выяснением причин массовых заболеваний людей занимается и прокуратура. В 2012 году Южную Осетию посещал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Говорят, за закрытыми дверями он устроил югостинским коллегам разнос по поводу того, что самое современное оборудование из России, которое позволяет проводить практически любые экспертизы, пылится без дела, а работа местного потребнадзора поставлена из рук вон плохо. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на встрече с главой внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископом Домиником Мамберти выразил желание, чтобы Грузию посетил Папа Римский Франциск, передает новости Грузия. Одной из главных тем беседы Гарибашвили с Мамберти был вопрос углубления двусторонних отношений между Ватиканом и Грузией. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в сферах культуры и образования. Премьер поблагодарил дипломата Ватикана за поддержку территориальной целостности Грузии. Архиепископ Мамберти прибыл с первым официальным визитом в Грузию 13 сентября. Он уже встретился с католикосом-патриархом всей Грузии Ильем II, а также со студентами Госуниверситета имени Арбелиани. Сегодня же он встретился с Майей Панджикидзе и президентом Георгием Марквелашвили. Визит представителя Ватикана в Грузию завершится 16 сентября. С бывшим членом охраны экс-премьера Грузии Зураба Живани Кубей Хоршиладзе оформлено процессуальное соглашение. Об этом заявил адвокат Хоршиладзе Бека Басилая. Речь идет о так называемом деле компании «Грин Сервис». Мой подзащитный вместе с начальником правления района Старой Тбилиси Лаши Пурсхванидзе обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Процессуальное соглашение было оформлено, и Хоршиладзе определено отбывание наказания сроком в 2 года, заявил Бека Басилая. Кроме этого, Хоршиладзе предъявлено еще одно обвинение по делу о смерти Зураба Жвания. Представители следственных органов обвиняют его в служебной халатности, приведшей к смерти высокопоставленного должностного лица. Однако в связи с этим эпизодом, по словам адвоката, процессуальное соглашение предложено не было. Досудебное заседание по делу о смерти бывшего премьера Грузии Зураба Жвания должно состояться 22 сентября. Кроме того, сегодня один из лидеров национального движения Георгий Барамидзе обратился к адвокату Беке Басилае, чтобы получить возможность предстать перед судом в качестве свидетеля по делу смерти Зураба Жвани. Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили утверждает, что бывшая правящая партия «Единое нацдвижение», лидером которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, имеет специальную аппаратуру для подслушивания телефонных разговоров граждан стран, передает новости Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Часть депутатов законодательного органа Аджарии Верховного Совета намерены начать процедуру объявления недоверия региональному правительству. Их активно поддерживает мажоритарный депутат из Батуми, вице-спикер парламента Грузии Мурман Думбадзе. Накануне депутат был исключен из рядов партии «Грузинской мечты». В ответ опальный депутат заявил, что уходит в оппозицию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это не грузинская мечта исключила его из своих рядов, а он сам отказался от партбилета, уверял сегодня Мурман Думбадзе на пресс-конференции. Покинув заодно и парламентское большинство, Мурман Думбадзе хочет уйти в оппозицию и сохранить за собой пост вице-спикера, который ему достался как депутату из Аджари. В подтверждении того, что опальный депутат намерен идти до конца, Думбадзе не постеснялся затронуть религиозные чувства избирателей и назвал, по его словам, истинную причину разногласий с правящей коалицией.
Когда Бедина Иванишвили был еще премьер-министром, я ему сказал, что мечеть Азизея в Батуми не будет построена, и точка. В течение полугода бывший премьер-министр со мной не разговаривал, потому что мы не смогли договориться о мечети Азизея.
Строительство мечети Азизии – болезненная тема в Аджаре, особенно в Батуми, откуда родом Мурман Думбадзе. Турецкая сторона взамен на согласие построить мечеть предлагает отреставрировать находящиеся на своей территории грузинские памятники зодчества Ошки и Ишхани. Впрочем, тема строительства мечети в противостоянии между Думбадзе и грузинской мечтой сегодня всплыла впервые. Ранее причины несогласия были другими. Глава аджарского правительства Арчилхабадзе освободил несколько должностных лиц в своем правительстве, вслед за чем последовала гневная реакция законодательного органа Аджарии. Депутат Верховного Совета Александр Читишвили заявил:
«Это целенаправленная атака на команду Мурмана Думбадзе».
Вдобавок ко всему, несколько уволенных оказались родственниками депутатов Верховного Совета. Дальше претензий к исполнительной власти стало больше. Аджарская фракция грузинской мечты обвинила региональное правительство в бездействии и в коррупции. Впрочем, на сегодняшний день у фракции нет достаточного количества голосов, чтобы инициировать процесс объявления недоверия правительству. Реакция из центра не заставила себя ждать. В головном офисе грузинской мечты намерения региональных депутатов назвали самовольными и вынесли решение исключить из своих рядов Мурмана Думбадзе, вдохновителя и организатора противостояния между законодательной и исполнительной властями Аджарии. Сегодня генсек партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе заявил, что претензии к опальному депутату в партии зрели давно.
Он чрезмерно вмешивался в работу аджарского правительства, в его кадровую политику. Еще при премьер-министре Бедзине Иванишвили его неоднократно предупреждали, но он продолжал свою деятельность в том же духе. Кульминацией стало то, что он приложил максимальные усилия для инициирования процесса импичмента правительству Аджарии.
Национальное движение расценило распри между ветвями власти автономной республики как очередную клановую борьбу за сферу влияния. Местные наблюдатели разделяют это мнение. Многие не сомневаются, что чистку кадров глава аджарского правительства Арчилхабадзе начал по указаниям из центра. Руководитель аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Гия Карцевадзе с сожалением отмечает, что местные депутаты от грузинской мечты, критикующие сейчас свое правительство, за два года с момента прихода к власти отличились лишь нападками на СМИ, пристрастием к премиям и служебным дорогостоящим джипам.
Было ощущение, что с 1 октября 2012 года замкнутый круг наконец разорван. Появилась надежда, что и простые граждане смогут претендовать на разные должности, если они профессионалы. Но оптимизм длился недолго. В госструктурах опять появились непотизм и кумовство.
Утверждает Гия Карцевадзе, МСЕ Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Начало учебного года – ответственный период не только и не столько для школьников, сколько для их родителей. Во сколько обходится семье сборы ребенка в школу в Тбилиси? А на эту тему материал Анастасии Славенской.
Ирина 7 лет, мать двоих учеников, и она точно знает, сколько стоит отправить первоклассников в школу. Сейчас расходы, связанные с началом учебного года, сократились в 4 раза, говорит Ирина. 5 лет назад, когда в первый класс пошел ее старший сын, учебные пособия обошлись ей 200 лари. Теперь же на сборы обоих сыновей Ирина потратила всего около 100 лари. Дети Ирины посещают бесплатную государственную школу, которая обеспечивает учеников необходимыми учебными пособиями.
Когда мой сын пошел в первый класс, тогда у нас не было бесплатного ничего, мы все покупали. Я так хорошо это помню, эта сумма меня поразила, это было 5 лет назад, только учебники мне обошлись ровно в 70 лар. Дальше пошло по накатанной, там были еще какие-то книги, надо было еще докупить, там массу чего. И в общем, вот в общей сложности у меня 200 лар ушло ровно на первоклассника, это было 5 лет назад ровно. Сейчас уже на двоих уже меньше даже сумма. Это все из-за того, что у нас бесплатные учебники.
Ирина говорит, что довольна качеством обучения в тбилисской публичной школе. Однако консультант Национального центра по профессиональному развитию педагогов Георгий Гахеладзе считает, что проблем в системе образования хватает. Больше всего государственным школам не хватает профессиональных педагогов, считает Гахеладзе.
Главная проблема – это отсутствие квалифицированных учителей. Именно педагог является гарантом получения качественного образования. У нас большой дефицит хороших педагогов, а людей, названных педагогами, у нас много, слишком много.
Говорит Гахеладзе. Для того, чтобы дать детям лучшее образование, некоторые родители отдают их в частные школы. В этом случае расходы родителей достигают нескольких тысяч долларов в год. В частной британской начальной школе, например, учебный год стоит 6,5 тысяч лари, в европейской школе – 9 тысяч, а в тбилисской международной школе – около 31 тысячи лари в год. Возникает вопрос, настолько ли велика разница в качестве образования между государственными и частными школами? Елена Петросян – педагог. Когда пришло время отправлять сына в школу, она не колебалась, только в частную. По ее словам, главная причина, заставляющая многих отдавать детей в частные школы, совсем не избыток денег, а банальное отсутствие свободного времени. Для родителей, которые работают с утра до вечера, частная школа – это гарантия того, что ребенок целый день будет находиться под присмотром педагогов. Однако позже наступило разочарование. Женщина была крайне удивлена, узнав, что занятием шахматами, танцами и спортом ее сын предпочел сидение в стенном шкафу, рассказывает Елена.
А когда я спросила учителей, каким образом четверо из 10 имеющихся в наличии второклашек оказались предоставленными сами себе в течение всего учебного года, мне объяснили, что в этой школе желание ребенка – закон, и никто не вправе насиловать его волю. Ну и кроме того, было добавлено, что люди заботились о моем спокойствии и не посчитали нужным нервировать меня негативной информацией. Когда люди стремятся оберегать мой покой, лишая ребенка необходимых знаний.
Елена не может понять, почему учителя в частной школе открыто признают необходимость частного репетиторства. Она считает, что подобный подход фактически делает обучение в частной школе бессмысленным.
Я не понимаю, почему педагог, преподающий в школе, должен рассчитывать на то, что ребенок вечером отлакирует полученную информацию с репетитором. И почему я, платя достаточно солидную сумму за обучение в частной школе, вынуждена еще и нанимать дополнительного педагога. Это повсеместная распространенная практика, которая привела к тому, что у людей в нашем городе сложилось стойкое убеждение, что большой разницы между преподаванием в частных школах и в государственных нет.
Считает Елена Петросян. По ее словам, основным плюсом частных школ являются спокойная атмосфера, небольшое количество детей в классе и внимание к ним. А в остальном все так же, как в государственных школах. Впрочем, возможность сравнить частную школу с государственной имеет далеко не каждый родитель. Большинство не может позволить себе участие в подобном эксперименте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время рубрики «Голоса».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай-марава, писю-писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос-тусрасхан, хасос-тусрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Наш корреспондент Серго Бригвадзе спрашивал жителей из Тбилиси, с какими проблемами они сталкиваются, собирая детей в школу.
Насколько затратно сегодня отправлять ребенка в школу?
Сегодня моя дочь пошла в школу. Могу сказать, что мы особо не тратились. Нам бесплатно выдали учебники и компьютер. Что касается одежды, это и так забота родителей, а не школ. Поэтому я очень довольна.
В каком состоянии учебники, которые вам выдали?
В прошлом году мы сдали старые учебники, состояние их оценили по особой системе. В этом году мы получили учебники в таком же состоянии, в котором издавали старые. Мне очень нравится эта система оценки учебных пособий. Раньше большие средства требовались на подготовку учеников перед школой, к примеру, на курсы у логопеда. Теперь же, насколько я знаю, даже уроки у логопеда финансируются правительством. Выдают бесплатные учебники, правда, мне очень не нравятся многие из них, к примеру, по истории Грузии. Насколько я знаю, в частных школах оплата обучения повысилась, но в публичных все бесплатно. Даже учебники предоставляют бесплатно, что очень хорошо.
Как бы вы оценили уровень школьного образования в стране?
Естественно, уровень образования повысился. В последнее время педагогам часто проводят тренинги. Это, в свою очередь, влияет на более профессиональную работу учителей, а, соответственно, и на уровень подготовки детей.
У меня остается такое впечатление, что уровень среднего образования в Грузии не такой уж и высокий, как о нем говорят. Это можно определить по успеваемости поступающих в университеты на единых национальных экзаменах.
Как вы считаете, улучшились ли за последние пару лет условия, в которых приходится учиться детям в публичных школах страны?
У меня внук учится в школе. Могу сказать, что по сравнению с тем положением, которое было в школах 2 года тому назад, ситуация сегодня намного улучшилась. Людям может что-то нравится или не нравится, но нельзя не замечать, что условия в школах по всем направлениям улучшаются.
Что для вас является самым актуальным вопросом в системе среднего образования?
Я работаю педагогом в музыкальной школе Тбилиси. Могу сказать, что сегодня для учителей важнейшим вопросом является очень низкая зарплата. Уже несколько лет мы работаем на голом энтузиазме. За 10-12 учеников нам платят по 180 лари. Это, как вы понимаете, смехотворная сумма. А работы очень много.
А что говорят в Министерстве образования по поводу повышения заработной платы педагогам?
Каждый год нам обещают повысить зарплату, но этого не происходит. Мы уже потеряли надежду. Дети, которые чувствуют настроение педагогов, тоже теряют энтузиазм, желание учиться. Мы любим работать с детьми, но это тяжелая работа. Многие подумывают увольняться. Не знаю, до каких пор мы сможем выдерживать эту ситуацию.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Украина и ЕС подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, предусматривающую создание зоны свободной торговли, 27 июня в Брюсселе. Экономическая часть соглашения была подписана президентом Порошенко в конце июня. Планируется, что Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицируют соглашение об ассоциации Украины и ЕС 16 сентября. Вместе с тем, Украина и Европейский Союз договорились на год отложить применение соглашения об ассоциации в части функционирования зоны свободной торговли до 31 декабря 2015 года. Владимир Ивахненко передает из Киева.
Решение об отсрочке соглашения Украины с Евросоюзом принято в минувшую пятницу, 12 сентября, в ходе встречи в Брюсселе главы МИД Украины Павла Климкина, российского министра экономического развития Алексея Улюкаева и еврокомиссара по вопросам торговли Карла де Гюхта. На время паузы ЕС согласился продлить режим преференции для украинских товаров. В Евросоюзе считают, что отсрочка созданием зоны свободной торговли позволит Украине без шока модернизировать свою экономику. Вот как это решение комментирует экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Безусловно, подобное отступление Украины от взятых своих целевых задач, таких первоочередных, как переориентация цивилизованный мир, присоединение к цивилизованному миру. Это отсрочка, это уступка Путину, и это, конечно, резко ухудшает и моральную обстановку в стране, и ускорение проведения необходимых преобразований во всех сферах, включая экономическую. Экономическая сфера – это не только и не столько даже регулирование торговли между странами, сколько изменение институтов внутри Украины на современный лад, изменение финансовой системы, интеграция финансовых рынков. Все это откладывается, к сожалению, а значит, капитал не придет в Украину, значит, не будет восстановления экономики, которая сейчас падает с темпами примерно 10-15% в год. Поэтому единственный вариант, которым оправдывает Порошенко, что это может быть настолько кратковременная уступка, не на полтора года, а может быть на две недели, поскольку нам нужно сейчас перемирие для перегруппирования и прочих изменений. А через две недели мы должны отказаться от этого заявления, поскольку это всего лишь навсего заявление.
В ответ на решение об отсрочке главного раздела соглашения об ассоциации замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский подал в отставку. Принятое в Брюсселе заявление посылает неправильный сигнал всем – агрессору, союзникам и, главное, украинским гражданам. Именно сейчас наша экономика, как организм во время смертельной болезни, должна самостоятельно вырвать шанс на жизнь. Выбор не откладывается, иначе это не выбор, убежден Лубкивский. Между тем, российские власти уже обратились и к Брюсселю, и к Киеву с требованием юридического закрепления достигнутых договоренностей по ассоциации. Некоторые украинские эксперты прямо называют эти трехсторонние договоренности капитуляции ЕС и Украины перед Россией. Такие оценки не разделяет руководитель Киевского центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Россия хотела изменить это соглашение и заблокировать его действия. Соглашение не изменено. Завтра оно будет ратифицировано. Поэтому никакой капитуляции нет и близко. Но откладывается не все соглашение. Откладывается только вступление в силу в полном объеме зоны свободной торговли. И как это ни парадоксально, хотя это было принято под давлением России, стало своеобразным компромиссом в ходе трехсторонних переговоров, в наибольшей степени от этого выигрывает Украина. И вот почему. Дело в том, что откладывается только вступление в силу зоны свободной торговли в полном объеме. Но сохраняется до конца следующего года режим преференций, льготный режим для Украины. То есть для Украины зона свободной торговли будет действовать на европейских рынках. Украина сможет поставлять по нулевым тарифным ставкам свои товары на европейские рынки. Она этот режим получила в марте месяце. Он должен был закончиться, если бы вступило в силу вот это соглашение. Он должен был закончиться 1 ноября. Должна была Украина открыть и свои рынки. А это бы принесло на первом этапе определенные потери, в том числе и потери в таможенных поступлениях. То, что соглашение отложили, будет означать, что Украина сможет продавать свои товары по нулевым ставкам в Европе, а наш рынок будет еще на год защищен. И Украина сможет получить дополнительно из-за этого около 2 миллиардов долларов. В этом плане вот такое откладывание, оно вполне отвечает украинским интересам. То есть мы экономически от этого выигрываем, получаем 2 миллиарда долларов в нынешней сложной финансовой ситуации. Плюс есть еще год с небольшим для того, чтобы некоторым нашим отраслям и предприятиям подготовиться к более жесткой конкуренции и на своих, и на европейских рынках.
Как заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк, сейчас для Европы и для Украины основной приоритет – сдержать Россию и остановить войну в Донбассе. В этом контексте, очевидно, и принималось решение об отсрочке имплементации соглашения Украины с ЕС. Так ли это? Продолжает Владимир Фисенко.
Европейский Союз скорее учитывает нынешний конфликт между Украиной и Россией, поэтому он стремится найти компромисс вот в этом трехстороннем формате по всем конфликтным темам. И в этом смысле это дает надежду, что такой же компромисс можно найти, например, по газовому вопросу. По Донбассу там будет все сложнее в силу того, что конфликт слишком далеко зашел и принял очень агрессивные формы.
Через полтора года, к моменту вступления в силу ключевого положения соглашения с Украиной, ЕС может сблизиться с таможенным союзом. И это, как полагают некоторые европейские политики, снимет с повестки дня обеспокоенность Кремля в отношении украинской евроинтеграции. Комиссар Евросоюза Штефан Фюле накануне заявил в Киеве, что пора начинать переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и таможенным союзом. Снова Владимир Лановой.
Известно, что таможенный союз создан на высоких тарифах и импортных, и экспортных тарифов, насилие несовместимо с свободной торговлей, передвижением свободным товаров, капитала и тому подобное. И давно уже представители Европы говорили, что Украина должна войти либо в таможенный союз, либо в Европейский союз. Соединение этих двух территорий экономических невозможно. Поэтому сейчас это выглядит непонятно, во-первых, а во-вторых, как просто опять способ умиротворить Путина и дать ему какую-то надежду, что Украина опять будет в зоне контроля интересов России. А главное, Путин сможет обратиться к внутреннему слушателю, зрителю и сказать: я победил, я всех поставил на колени и поднял Россию с колен.
Ради установления мира на востоке Украины Евросоюз готов идти на серьезные уступки России. Но вряд ли на такие же серьезные уступки, считает бывший украинский министр экономики, готова идти и Москва. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Представители примерно 30 государств собрались в понедельник в Париже на конференцию, посвященную миру и безопасности Ирака. Они пообещали поддержать борьбу Багдада против джихадистов организации «Исламское государство» всеми необходимыми для этого средствами. Как Америка будет бороться с исламистами, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Тубенский.
Объявляя на прошлой неделе о стратегии США по борьбе с группировкой «Исламское государство», президент Обама заявил, что борьба с этой террористической организацией будет продолжительной и комплексной, а одним из важных компонентов будет участие американских военно-воздушных сил в нанесении ударов по позициям террористов в Ираке и Сирии. Но, сказал президент, американские сухопутные войска в боевых действиях против «Исламского государства» участвовать не будут. Я хочу, чтобы американские народ знал, что усилия по борьбе с исламским государством будут отличаться от войн в Ираке и Афганистане. В эти усилия не будут вовлечены американские боевые отряды, воюющие на земле иностранных государств. Согласно предложенной президентом стратегии, наземные военные действия против исламского государства на территории Ирака должны вести войска этой страны и курдские вооруженные формирования, а в Сирии силы так называемой умеренной оппозиции. Но многие обозреватели сомневаются в том, что иракская армия, курды и сирийская оппозиция способны справиться с боевиками исламского государства, даже при поддержке авиации США. Среди них бывший директор Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Майкл Хейден. Он выступал в воскресной программе телекомпании Fox. Более всего можно положиться на пешмергу, вооруженное формирование курдов. На втором месте в смысле надежности, причем с большим отставанием, идет регулярная иракская армия. Некоторые ее отряды смогут действовать эффективно и самостоятельно, но не все. И, наконец, на третьем месте сирийская оппозиция. В случае с ней мы столкнемся с подлинной проблемой, ведь речь идет о подготовке настоящей боевой силы, а начинать приходится с нуля. С мнением Майкла Хейдена согласен специалист по Ближнему Востоку из исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Что касается сирийской оппозиции, то Джеймс Филлипс считает, что на ее подготовку уйдет немало времени. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы, включая министра обороны, государственного секретаря, директора ЦРУ и главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Но в Белом доме не прислушались к их совету, и, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. По мнению бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, не приходится сомневаться в том, что американская авиация нанесет ощутимые удары по исламскому государству и значительно ослабит ее позиции. Однако Хейден считает, что без отправки в район конфликта, пусть даже ограниченного контингента американских сухопутных войск, обойтись не удастся. Я думаю, что в конечном счете в районе конфликта будет действовать сравнительно небольшой контингент американских сил специального назначения. Это касается и Ирака, и Сирии.
С Майклом Хейденом согласен бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Одних военно-воздушных сил будет недостаточно. Понадобится присутствие войск на суше. Нужен спецназ, нужны люди, которые помогали бы иракской армии, нужны люди, которые помогали бы координировать удары с воздуха. И если это будут не американцы, то кто? Ответа на этот вопрос пока нет. Администрация Обамы продолжает заявлять, что никаких планов по отправке в район действия Исламского государства американских сухопутных войск нет. Это подтвердил в воскресенье глава аппарата сотрудников Белого дома Деннис Макдоналл. В свою очередь, государственный секретарь США Джон Керри сказал в интервью телекомпании CBS, что некоторые страны, участвующие в антитеррористической коалиции, предложили услуги своих наземных войск. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.